«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Архипелаг Нуреева в Средиземном море впервые открыт для общественности, но лишь на несколько дней.
Волю Изола да море, да море, фреска bella più del sole. Voglio un'isola d'amore, un rifugio di passione, come brezza la mattina, lenta vieni più vicina, ti abbandoni e sento che mi fai sognare.
Звучал официальный гимн архипелага Ли Галле «Песня «Остров любви», написанная и исполненная Владимиром Камоликовым, жителем итальянского юга. Рассказывает наш итальянский корреспондент, историк Михаил Талалай.
Рудольф Нуреев, отщепенец, приговоренный к 7 годам лагерей, купил себе на Средиземном море архипелаг. Это известие, просочившееся в советскую прессу, почему-то застряло в памяти. Архипелаг этот, который представлялся чем-то большим, как слава Нуреева, на поверку оказался весьма скромным. По сути дела, это компактная группа из 3 скал. На Черном море такие скалы называют еще скромнее – камни. Но слава этих камней действительно превосходит их размеры. Первыми их прославил другой русский танцор и хореограф Леонид Мясин, первооткрыватель архипелага Ли Галле, что расположен у Амальфитанского побережья напротив курортного городка Позитано. Леонид Мясин уехал на Запад юношей в составе русских балетов Дягилева и сделал свою блестящую карьеру уже в Европе и в Америке. На юге Италии ему предоставлял гостеприимство литератор Михаил Семенов, живший как раз в Позитано. Предоставим слово самому Леониду Мясину.
Когда мы завершили наш сезон в Сан-Карло в 1916-1917 годах, Михаил Николаевич Семенов предложил мне остановиться у него и его супруги в их летнем доме в Позитано, в 30 километрах южнее Неаполя. В первый же вечер я, случайно выглянув из окна, увидел необитаемый скалистый остров в нескольких милях от побережья. На следующее утро я спросил о нем у Михаила Николаевича, и он рассказал, что это был самый крупный из 3 островов Ли Галле, а 2 поменьше не видны. Острова принадлежали местной семье Парлата. Это семейство использовало их только для весенней перепелиной охоты. Мы взяли лодку и отправились на серый каменистый остров, на котором не было никакой растительности, кроме опаленных солнцем кустарников. На расстоянии распростерся залив Салерно, и в целом вид вдоль моря был великолепен. К югу располагался Пестум, на северной стороне – 3 высокие скалы острова Капри. Я чувствовал, что здесь мог бы найти уединение, в котором нуждался, откажись я от изнуряющего давления избранной мною карьеры. Я решил, что однажды куплю Ли Галле и сделаю его своим домом.
Сказано, сделано. Семенов поторговался с владельцами Ли Галле, и в 22-м году у архипелага появился новый хозяин. Местные жители говорили о нем как о сумасшедшем русском, который купил каменный остров, где могут жить только кролики. Сам Семенов тоже оставил воспоминания о легендарной покупке. Они вошли в толстый том его мемуаров, подготовленный римским жителем Владимиром Кейденом и выпущенный в Москве в прошлом году. Согласно Михаилу Семенову, Дягилев был очень недоволен покупкой, сделанной его фаворитом. Чуть ли не из-за этого архипелага их отношения расстроились, и дорожки разошлись. Мясин не раз возвращался на эти непригодные острова. Вот еще одно свидетельство из книги «Моя жизнь в балете».
Всякий раз, когда я в последние годы был свободен от профессиональных обязательств, я все больше и больше времени проводил на островах Ли Галле, совершенствуя и сооружая все, что способствует хорошему отдыху. Не так давно я занялся реконструкцией башни 14 века и задумал построить большую музыкальную комнату на 1-м этаже, украшенную прекрасными колоннами из каррарского мрамора. Я также начал строить каменный коттедж на самом южном конце острова и над амфитеатром на открытом открытом воздухе с видом на Капри. По многим причинам острова Лигалли играли важную роль в моей жизни. Именно там я сочинял хореографию для своих самых известных постановок. Именно там родилось больше всего находок для моего учебника. Может быть, это было причиной, почему я поддерживал Лигалли годами, несмотря на все трудности, а они все еще существовали. В январе 1964 года на остров обрушился шторм, который частично размыл участок, приготовленный для амфитеатра. Я был на острове в это время и, увидев, как огромные куски бетона с грохотом падают в море, бросился бежать. Но я не был обескуражен и решил продолжать строительство амфитеатра, который скопировал с увиденного в Сиракузах. Когда все работы были окончены, я задумал основать фонд, который будет поддерживать остров как художественный центр. Таким образом, я надеялся продолжить дягилевскую традицию, когда вместе собираются молодые художники, композиторы, писатели, артисты балета и хореографы, чтобы обменяться идеями и создавать новые работы. Я уже заручился поддержкой Итальянской туристической ассоциации, и едва только у меня появятся необходимые финансовые средства, я займусь этим проектом, для которого уже придумал название «Вечера на островах Лигалли».
Сделать это Мясину не удалось. Не удалось по другим причинам и следующему их владельцу Рудольфу Нуриеву. Да, я не говорился. В советской прессе танцор звался Нуриев, а в прессе западной и постсоветской Нуриев, как было по паспорту и как того сам хотел танцор. Бог знает, почему после его скандального бегства фамилию исказили. Есть мнение, что хотели таким образом наказать беглеца, хотя бы виртуально. Мне это кажется натяжкой, не были советские власти столь уж изощренными. Написание «Нуриев» более соответствует татарской традиции. Сам носитель спорной фамилии не имел возможности требовать правильного написания в советской прессе. Так до конца 80-х годов и существовало две ипостаси – отщепенец Нуриев и корифей балета Нуреев. Сейчас же в России просвещенные люди пишут именно «Нуреев». В этом году в Неаполе вышла книга местной жительницы и деятельницы культуры, моей давней знакомой Джулианы Гарджулло. У книги лапидарное название – «Рудольф Нуреев». Джулиана Гарджулло повторила операцию 20-х годов. Она помогла танцору обрести этот уголок, на сей раз у наследников Мясина. Девиз Нуреева был следующий – «Хочу впустить уставшие ноги в теплое море». На архипелаге Лигалли ему это удалось. – В своей книжке Джулиана Гарджулло подробно рассказывает о приездах Нуреева на острова и вообще на итальянский юг. И мы надеемся, что эта публикация дождется своего издания и на русском языке. В середине 90-х годов, после смерти Нуреева, архипелаг приобрел один сорентийский гостиничный магнат – Джованни Руссо, что обозначает «русский». Он шутливо говорит, что карма у него такая – скупать русские места. Чуть раньше он приобрел в Соренто виллу, где жил Максим Горький. Руссо действительно большой поклонник русской культуры. И свою любимую собаку даже назвал Игорь. Может быть, в честь Стравинского. В этом, кстати, итальянцы ничего не видят зазорного. Та же Джулиана Гарджулло назвала свою собаку Рудольф. Новый владелец Джованни Руссо в итоге воплотил старую мечту Леонида Мясина о вечерах на островах Лигалли. Не сразу, правда, а 15 лет спустя после их покупки. В конце августа тут прошли первые музыкальные концерты и танцы, а затем 5 и 6 сентября небольшой искусствоведческий семинар. Все это происходило в рамках ежегодного фестиваля «Позитанский миф». На острова Лигалли могли приехать все желающие. Понятно, что музыка звучала здесь и раньше, но в узком кругу. Вот пример. Несколько лет тому назад у Джованни Руссо гостил музыкант Владимир Камоликов, обосновавшийся в Позитано. Его расположили в комнатах Нуреева. На сей раз новый хозяин бережно отнесся к обстановке предшественника. Под впечатлением своего пребывания Владимир Камоликов написал красивую мелодию. Слова к ней сочинил Карло Чинкве, другой гостиничный магнат, владелец самого лучшего в Позитано отеля «Сан-Пьетро». Гимн этот звучал и в эти дни открытия архипелага для публики. Так что русская традиция продолжается. Теперь ее ведет сеньор Джованни Руссо, что в дословном переводе означает «господин Иван Русский».
Архипелаг Нуреева в рассказе Михаила Талалая. Андрей, я уже успел